«Свобода». В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сначала коротко о некоторых новостях внутренней политики России. Компартия России провела пленум по кадровым вопросам, на котором Геннадий Зюганов критиковал за неверную антикризисную политику премьера Владимира Путина и министра финансов Алексея Кудрина, обойдя вниманием президента Дмитрия Медведева. Мэром Петрозаводска избран спикер законодательного собрания Карелии Николай Левин. Явка на выборах в столице республики составила всего 20%. Это связано с тем, что из кампании по выборам мэра Петрозаводска вышел, перейдя в «Единую Россию» и получив место в Совете Федерации, главный критик властей Карелии, бизнесмен Дивлетхан Алиханов. В Барнауле на прошлой неделе проходила международная конференция «Алтай-2009». Провели ее германский фонд Эберта и российский политик Владимир Рыжков. Алтайский форум собирается уже в 16-й раз. Это единственный оставшийся в России регулярный неправительственный экономико-политический форум. Алтайский форум каждый раз коллективная попытка провести комплексный анализ и понять, в каком состоянии находится Россия, ее общество, каковы отношения общества с государством, какие тенденции развития доминируют. И каждый раз основная тема злободневна и актуальна. Сегодня главная тема «Россия. Год кризиса». Сейчас, как в своей презентации доказал президент Института экономического анализа Андрей Ларионов, специалисты видят несколько параллельно проходящих разных кризисов, при этом набор их в каждой стране специфичен. От кризиса сильнее страдают Соединенные Штаты Америки, Европа и Япония, меньше Китай и Австралия. Экономический кризис в России имеет свою специфику и протекает весьма тяжело, отмечает экономист Андрей Илларионов.
У нас в России за первые 5 месяцев этого года, с января по май, сокращение валового внутреннего продукта составило 10%, а по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года. Это сокращение производства более чем в 2 раза глубокое, чем то, что было в 1998 году. Его масштабы и скорость падения не имеют себе равных, по крайней мере, в нашей истории. Если вот за 5 месяцев сокращение на 10%, то вот в апреле-мае этого года сокращение еще более глубокое, на 13,3%, промышленное производство на 19%, грузооборот транспорта на 17%, инвестиции на 22%, экспорт на 77%. Таких масштабов в течение одного года, в течение такого короткого периода у нас не было никогда. Если сравнивать этот кризис с кризисом конца 80-х, начала 90-х годов, то они отличаются очень существенно. Кризис, происходивший в течение 9 лет с 89 по 98 год, носил очень такой длительный, но пологий характер. Длинно сокращались, долго были на дне, потом стали подниматься. Такой был растянутый. Нынешний кризис просто, он практически абсолютное падение. Сейчас темпы падение промышленного производства несколько замедлились, но в конце прошлого года, 2008-го, в октябре, ноябре, декабре и в январе нынешнего года были отмечены темпы сокращения промышленного производства в России, которые не наблюдались никогда в истории страны. За 6 месяцев с середины 2008 года до декабря 2008 года промышленное производство сократилось на 36%. Очень острое сокращение, серьезное было в металлургии, свыше 50%, в химии и нефтехимии. Машиностроение сократилось на 65% за полгода. То есть 2/3 объема производства было просто срезано за полгода. Начиная с марта и апреля обнаружится некоторая стабилизация, то есть достигли дна, или, по крайней мере, предварительного дна, определенной ступеньки. И даже в марте-апреле был какой-то такой очень на уровне статистических погрешностей, даже небольшой рост обнаружился. И это позволило довольно многим аналитикам, представителям российского правительства высказать надежду, что кризис закончился, и сейчас, вот после такого резкого спада, пойдет и резкий рост. Однако майские данные показали, что спад возобновился, все основные показатели вновь пошли вниз. Пока еще не с такими катастрофическими темпами, какими это было осенью прошлого года, но тем не менее кризис продолжается. Несколько причин можно назвать. У нас точка зрения, которая возобладала и которая усиленно навязывается российской общественности, представителями нашей власти и некоторыми тоже экономистами, заключается в том, что мы здесь не виноваты. Кризис чужой, импортированный, принесен из Соединенных Штатов Америки. И вот эта инфекция, экономическая зараза принесена сюда, а мы страдаем от этого. Аккуратный анализ экономических данных статистических рядов показывает, что это утверждение не соответствует действительности. Наш кризис начался на несколько месяцев раньше, чем американский. По основным экономическим показателям, по промышленному производству, по грузообороту транспорта, по инвестиций, все наши показатели начали сокращаться в зависимости от показателя на 1 месяц, на 2 месяца, на 3 месяца, на 6, на 8 месяцев раньше, чем в Соединенных Штатах Америки. Уже потом в дальнейшем, когда начался американский кризис, когда начались кризисы в других странах, эти кризисы могли воздействовать на нас. Но начало кризиса наше. Среди тех причин, которые следует упомянуть, по крайней мере, в качестве разумных гипотез, неверная политика Центрального банка, в том числе нашего Центрального банка, это массированные заимствования на внешних рынках иностранного капитала для осуществления инвестиций, в том числе тех инвестиций, которые являются неэффективными и которые затем производят продукцию, которая не пользуется спросом. Один очень важный элемент кризиса, причина кризиса, который чрезвычайно болезненно воспринимается властями, это геополитический, точнее, кризис, вызванный рисками безопасности. Радикальное ускорение падения всех показателей началось с 8 августа 2008 года. То есть с начала российско-грузинской войны, и за 2 месяца, которые прошли с 8 августа до середины октября, российский фондовый рынок потерял 70% своей стоимости, оказавшись абсолютным лидером среди всех стран мира. Поскольку похожая ситуация, правда, не в таких масштабах произошла в других странах, которые относятся к нашему региону, которые прилегают к Кавказу и к планируемому маршруту трубопровода Набукко. Инвесторами эта ситуация анализируется как оценка экономическим сообществом резко возросших рисков инвестиций и ведения какой-либо экономической деятельности в регионах, причастных к России и к этому маршруту поставки энергоресурсов. Иными словами, этой войной был запущен дополнительный импульс для вывода всех возможных средств из стран, которые оказываются подвержены военным действиям. В том числе и наша страна, которая вела войска на территории Грузии. И особенно это было связано с заявлениями, которые делали наши лидеры о том, что Россия не боится холодной войны, что готова противостоять всему миру. Все эти действия вызвали огромные опасения в окружающем мире и, естественно, у инвесторов. И когда они видят, что власти какой-то страны собираются воевать со всем остальным миром, первое, что они делают, они выводят средства из этой страны, не дожидаясь, к чему это приведет.
Единственный верный рецепт выхода из кризиса отнюдь не рост государственных расходов, а методы, которые применяют такие экономисты, как Каха Биндукидзе, считает президент Института экономического анализа Андрей Илларионов.
Эта страна осуществляет совсем другие антикризисные действия, которые не укладываются в концепцию, которая является просто вот такой всеобъемлющей для уважаемого господина Обамы и его администрации. Это страна Грузия. Грузинские власти после войны и после начала вот этого кризиса, что они сделали? Сказали, раз кризис, значит, мы будем делать прямо противоположное. Мы снижаем налоги, мы снижаем государственные расходы, убираем государственное регулирование. Мы будем делать все возможное для того, чтобы хорошо жилось бизнесу нашему и любому другому, который сюда придет. Знаете, что происходит сейчас в Грузии? Поразительно. Кризис у нас в России, падение ВВП 10% за первый квартал. Во втором квартале, апрель-май, минус 13%. В Грузии темп прироста плюс 2%. Это не 12%, как было год назад. Но это рост, это не падение. Регистрация новых автомобилей, сделки с жильем. Там есть небольшое снижение, там процентов на 10, 13, 15, ниже, чем в прошлом году. Но это после войны, в условиях кризиса, без нефти, без газа, эти показатели лучше, чем Россия. Если посмотреть на приток иностранных инвестиций, честно говоря, это трудно поверить. Значит, они получают сейчас, после войны, в условиях кризиса, иностранные прямые инвестиции на уровне 10% ВВП. Это фантастическая цифра. Китай в течение всех этих лет получал, знаете сколько? На уровне 4% ВВП. Сколько Россия получает? Со всей нефтью, со всем газом и так далее. 1% ВВП, причем там 70-80% идет в нефтянку и в газ.
Главная проблема России весьма специфическая. Обостряется кризис управления, отмечает представитель Института современного развития Евгений Гантмахер.
Мы предполагали, что в России вот такого рода кризис наступит где-то в 2011-2012 году. Вот эта ситуация мировая, как в какой-то своей части, она немножко это дело ускорила. Кризис наш абсолютно российский, сделанный нашими, в общем, к сожалению, собственными руками. Кризис управления. Вот, по-моему, это тоже наша абсолютная специфика, потому что большинство стран мира по крайней мере, стран развитых, там сформированы институты, в рамках которых происходит развитие экономических, политических, социальных процессов. Наверное, сейчас под влиянием вот этих мировых тенденций эти институты, возможно, будут как-то меняться, но они есть. То есть есть независящие от воли конкретного человека механизмы разрешения или, по крайней мере, попыток разрешения неких конфликтов и проблем, которые возникают. А Россия в этом смысле, как всегда, отличается, потому что у нас за вот эти все последние годы вот такого рода институтов так создано и не было. А в результате сейчас, вообще-то, развитие нашего кризиса, оно идет абсолютно стихийно. Ну, вообще, кризис еще не начался в России, на самом деле, по нашей оценке. Мы видим только первые какие-то признаки действия всех властей, и законодательные, и исполнительные власти. Они носят в основном характер такой, в советское время, помните, было такое выражение, бить по хвостам. То есть, уже что-то произошло, потом только начинается на это реакция. То есть, абсолютно нет какой-то попытки упредить, понять, что нужно делать, чтобы эту как-то опасность упредить. Это, конечно, кризис прежде всего наших управленческих институтов, так называемая вертикаль власти, о которой много так говорили в последнее время, она абсолютно не состоялась. Это видно на всех событиях, там, начиная от уже знаменитого Пикалёва, где лично премьер должен был приехать, чтобы там что-то порешать. Там ни один институт, который был на бумаге, не сработал. Начиная от неформального института, который называется «Партия Единой России», кончая там профсоюзами, местной властью и даже губернатором. Возьмем там тот же самый Приморский край, возьмем вот то, что сейчас происходит вокруг Байкальска. Ну, и таких точек достаточно много. Псковск здесь, вот в Алтайском крае. То есть пока Медведев не пригрозил публично губернаторам, что если там они не будут заниматься вот своими точками на своей территории, что они будут сняты, они, значит, как будто бы эти наши уважаемые люди, как будто бы даже и не знали, что у них есть там какие-то точки, где люди зарплату не получают. Это, на самом деле, для России очень опасная ситуация. Отсутствие институтов, отсутствие процедур, выхода из такого рода ситуаций, оно, конечно, чревато самыми непредсказуемыми, с моей точки зрения, политическими процессами, политическими событиями, о которых можно только догадываться. И в этом смысле предсказуемость ситуации в России, она сейчас намного более снижена даже по сравнению с тем, что было, допустим, года два назад. Сказать о том, что будет здесь у нас через 2-3 месяца, это, конечно, крайне сложно. Думаю, что призыв Медведева планировать развитие страны на 20 лет вперед, это вызов. Он должен, видимо, понимать, что для того, чтобы планировать на 20 лет вперед развитие страны, надо опираться снова же на какие-то процедуры, на какие-то институты, а не на действия хаотические каких-то отдельных людей. Повестка дня нашего кризиса, она на самом деле прежде всего состоит из того, чтобы из него выйти, если мы сможем из него выйти, с новыми, хорошими, нормальными институтами, которые лежат в поле демократии и рыночной экономики. Здесь эти ценности, по-моему, пока за редким исключением никто не подвергает сомнениям.
Рассматривая проблемы социальной политики, Евгений Гантмахер обращает внимание на опасные для России тенденции в связи с ростом безработицы.
Замалчивают, безусловно, показатель так называемой общей безработицы, то есть та, которая, собственно, во всем мире считается по методологии Международной организации труда. Оперируют, и даже ведь я видел губернатора, как докладывают президенту, цифры, сколько зарегистрировано безработных. Это абсолютно ручной показатель. Как им манипулировать, мы все прекрасно знаем, это мы все проходили. Если необходимо, всегда можно приостановить процесс регистрации новых безработных, если нужно, наоборот, открыть для этого двери. Антикризисная программа правительства, которая вот недавно была утверждена на вторую половину года, практически все меры, они как раз способствуют тому, чтобы зарегистрированная безработица увеличилась. Хотя декларируется, считается, что это, наоборот, ее будет снижать. Ну, например, там повысили до 4900 максимальный размер пособия. Хотя это далеко не все, конечно, могут получить, но тем не менее. Теперь значительная часть наших людей срочно пошла регистрироваться в качестве безработного, потому что хотят получить вот эти деньги. При этом люди не собираются искать работу или, по крайней мере, работают в неформальном секторе. У нас, кстати, уход в неформальную экономику начался еще до начала кризиса. Количество налогоплательщиков, в частности, ЕСН, у нас начало снижаться еще где-то с 2006 года. И это, кстати, как раз и говорило уже тогда о кризисе наших институтов и о кризисе нашего управления. Так же, как и второй факт, который отмечен был на протяжении всех 2000-х годов, как рост, даже по официальным данным, имущественного расслоения. Это показывало, что государство не выполняет одну из своих важнейших функций. Это функцию перераспределения тех средств, которые собираются в качестве налогов. Надо, безусловно, оперировать данными вот общей безработицы, которое рассчитывается по единой методике. Практически во всех странах мира берется там 0,03% от экономически активного населения, опрашивается на предмет того, являешься ли ты безработным или нет, и ищешь ли ты работу. То у нас уже этот показатель зашкалил за 10%. Я еще год назад говорил, что у нас будет 10-12%. Мне устроили тихий астрахизм. Но сейчас уже Всемирный банк дает прогноз чуть ли не 13%.
Евгений Гантмахер предлагает посмотреть на экономический кризис, как говорится, с открытыми глазами. Он обнажает проблему. Без создания новой экономики Россия обречена иметь армию безработных.
У нас проблема не в безработице, проблема в занятости. У нас не создаются рабочие места. Потому что высокая безработица – это не беда. В европейских странах, там в Испании там 20% безработицы, например. В ряде других стран она примерно где-то тоже в этом размере. В России рекордная безработица была в 98 году после дефолта. Она была 13,4%. Но тогда это все быстро рассосалось по простой причине. Потому что в силу там причин, которые тогда так сложились, конъюнктура и прочее, загрузка мощностей резко возросла, пошел вот этот наш экономический рост, и безработица снизилась очень быстро до очень небольших показателей. И общие, и зарегистрированные. Но мы сейчас как раз стоим, вот это главное, перед опасностью того, что у нас даже пусть будет 12%, но это будет застойная длительная безработица. Потому что людям некуда идти работать. И здесь не просто дело в том, что вот был там трактор на завод, он там встал, а мы его завтра откроем, и люди туда вернутся. Этот тракторный завод нам не нужен. Сейчас на наших глазах происходит болезненный, социально очень опасный, но неизбежный процесс умирания советской экономики, в которой мы с вами живем, несмотря на то, что уже Советского Союза нет, там скоро 20 лет, мы живем по-прежнему в значительной части советской экономики. По моей оценке, 50% рабочих мест, которые мы сейчас имеем, кстати, в том числе и в бюджетной сфере, это места, которые не соответствуют требованиям вообще 21 века. И если мы хотим быть после кризиса в числе хотя бы второго ряда стран, уж первый, ладно, мы должны эти рабочие места не просто их возобновить, а мы должны их заменить. Для этого, естественно, совершенно должна быть другая ситуация с частной инициативой. Я всегда говорю простую фразу. Свобода бизнеса. Бизнес в неволе не размножается. Никакой. Ни малый, ни средний, ни крупный бизнес. Что из него сделали в последние годы? Ну, если уже, помните, Путин признал, что положение нашего малого бизнеса уж хуже, там сказал, даже гинекологи к нему ходят, как он сказал. Медведев говорит, там, что его там кошмарят и прочее. Крупный наш бизнес без согласования с администрацией президента не может сделать какую-либо существенную инвестицию ни в России, ни тем более купить какой-то западный актив. Вы понимаете, но это мы пришли к ситуации, фактически государственной экономики, которая является рыночной только в своей вот какой-то, вот, знаете, внешней такой формальной абсолютно оболочке. Здесь нужны, понимаете, меры достаточно радикальные. В каком смысле? Я лично считаю, что для того же малого бизнеса надо не просто регулировать количество проверок. То, что сейчас вот пытаются сделать, одна проверка в 3 года, а если больше, то только с разрешения прокуратуры. Мы знаем прекрасно, что за эту одну проверку в 3 года малый бизнес заплатит столько, сколько он платил за все проверки, которые были до того. Сейчас же, кстати говоря, объем коррупции довольно сильно вырос в условиях кризиса. Это снова же показывает все оценки. Потому что те люди, которые имеют отношение к этим финансовым потокам, они же понимают, что может случиться все, что угодно, завтра, послезавтра. И надо срочно сейчас себе обеспечить некое будущее с точки зрения материала. И, кстати говоря, коррупция за вот эти последние годы, 2000-е, она же приобрела совершенно другой характер. Ведь 90-е годы, она тоже была, естественно, мы это помним, но там коррупция была средством решить вопрос. Это была смазка. Сейчас, уже все последние годы, коррупция – это дань. Если ты не платишь эту взятку, просто тебя уничтожают. Да, это налог, который, кстати говоря, в значительной степени понизил эффективность нашей без того неэффективной экономики. Потому что объемы коррупции там десятки миллиардов долларов. А сейчас, я говорю, в чисто экономическом плане надо просто освобождать вообще от всяких проверок. Может быть, малый бизнес от налогообложения освободить на пару-тройку лет. Ничего страшного, наш государственный бюджет вполне это дело выдержит, просто надо с умом к этому подходить. В отношении крупного бизнеса он должен стать, безусловно, партнером равноправным для нашей власти, а не так, как вы помните в Пикалево господина Дерипаску. Ну, правда, это был спектакль. С одной стороны, говорится, в антикризисной программе правительства написано, что выход из кризиса на базе частной инициативы. Там написано, за счет средств налогоплательщиков мы не будем поддерживать неэффективные предприятия. А в то же время предпринимаются вот такого рода спектакли, и люди массовым образом, особенно вот те, кто работает в этой советской экономике, требуют национализации. То есть возвращение туда, куда уже мы никогда, надеюсь, не вернемся. А если туда мы вернемся, то у нас через там 2-3 года будет, может быть, даже раньше, что-то типа Северной Кореи. Главное запустить события. И они уже сами идут без воли тех, кто их запустил. И здесь это ровно то же самое. Именно потому, что у нас не существует вот эти ясно, четкие, понятные институты. Не надо обвинять собственника частного, потому что только частный собственник может нас вывести из этого кризиса. А вот эти все, знаете, крики Исаева там и прочие этой компании, давайте сейчас срочно национализировать, это тупик. Вот инфраструктурные проекты, конечно, они нам нужны, это абсолютно очевидно. Но снова же, если это государство будет проводить тендеры, мы с вами знаем, как это проводится. Даже если оно будет это частным собственником якобы давать эти заказы. Половина денег уходит, вы знаете, куда. Мы готовы на таких условиях инфраструктурные проекты делать? Давайте мы сначала поймем, что на эти деньги дороги будут построены, а не какие-то виллы, дачи где-то там вот за этими заборами.
Подозрение о том, что высший эшелон власти крайне коррумпирован, подтвердил экономист Андрей Илларионов.
Когда я стал советником, то, естественно, когда приходят новые люди в администрацию на разные позиции, то люди, которые занимаются многими разными вот проектами вокруг этого, они как бы, так сказать, смотрят, ну, кто, какой, надо подходить и делать предложение. И, как правило, правило такое. Если человек говорит, что «а теперь мы будем бороться с коррупцией», то это означает «ага», это значит «теперь размеры надо увеличить вдвое». То есть, если говорить, человек, надо жестко бороться с коррупцией, втрое. Если там вот просто мы коррупцию уничтожим, значит, надо ставки увеличить в 5. Поскольку я про коррупцию ничего не говорил, но, наверное, так было что-то известно, так народ подумал, что, наверное, серьезный случай. Первые несколько недель была пауза, а примерно через месяц стали приходить люди с разными предложениями. Причем совершенно естественно говорят, ну, а зачем сюда люди-то приходят? Предложение, которое мне было первое сделано, очень известный человек, вы даже себе не представляете, там была описана схема, знаете, на какую сумму? Еще раз говорю, это не сейчас. Это был май 2000 года. 6 миллиардов долларов. Это не я один, естественно, там целая схема, там много разных людей. Вот это чистое изъятие средств из государственного бюджета. Это все, естественно, государственные и политические деятели.
Экономист Андрей Илларионов воздержался от четких прогнозов и сроков выхода из кризиса. Трудно предугадать действия власти, которая потеряла обратную связь с обществом.
Если такие рецепторы, как независимые средства массовой информации, или там конкурентная политическая система, или независимые суды не работают, то тогда, собственно, тот у нас головной мозг, который отвечает за движение в целом всего организма, движется в том числе и туда, куда двигаться не надо, и своевременно не получает сигналов об опасности. Поэтому, что касается экономической ситуации, она сложная, но она не столь сложна, как ситуация с общественными институтами, которые находятся в гораздо более тяжелом кризисе, и которые, к сожалению, обещают нам гораздо более длительный институциональный кризис, чем какой бы то ни было экономический. Но это просто отражает природу нашей власти. Другого объяснения нет. Обратная связь не работает абсолютно. Если не работает обратная связь в случаях вопиющего поведения, преступного поведения, или когда там средства стабилизационного фонда раздаются в колоссальных масштабах там друзьям и приятелям. Ну, о каких экономических методах говорить? Можно написать замечательную программу экономических мер, что нужно делать, но она не будет осуществляться, потому что она не будет услышана, или она также будет проигнорирована.
Говорил Андрей Илларионов. У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу программу «Время политики» после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса.
Первый выход в эфир во вторник в 21 час. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Барак Обама на переговорах в Москве подписали совместное коммюнике по подготовке нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Стороны выразили готовность сократить на треть количество ядерных зарядов, а также сократить число носителей. Кроме того, лидеры двух стран приняли заявление о продолжении переговоров о сотрудничестве в создании системы ПРО. В Москве на 77-м году жизни скончался известный писатель, драматург и сценарист Василий Аксенов. В прошлом году он был госпитализирован после инсульта. Аксенов – автор десятков повестей и романов, среди которых «Коллеги», «Затоварены Бочкотары», «Остров Крым», «Ожог», «Скажи изюм», «Московская сага» и другие. В Чечне, в районе границы с Ингушетией, проходят операции по ликвидации группы боевиков, напавшей в субботу на чеченских милиционеров на территории Ингушетии. На 94-м году жизни умер Роберт Макнамара, известный американский политик. С 61 по 68 год Макнамара занимал пост министра обороны в администрациях Джона Кеннеди и Линдона Джонсона и стал одним из главных идеологов войны во Вьетнаме. С 68 по 81 он возглавлял Всемирный банк. В Ирак в результате нападения погибли 6 человек. Нападения произошли в Багдаде и в городе Мосул. На севере Афганистана при взрыве мины погибли 4 военнослужащих международных сил под командованием НАТО. Это произошло в провинции Кундуз. В России с октября прошлого года работы лишились более 500 000 человек.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов, и я продолжаю рассказ о международной конференции «России и кризис», которую на Алтае провели германский фонд Эберта и российский политик Владимир Рыжков. Кризис и власть. Политолог Дмитрий Орешкин считает, что мы плохо понимаем, как устроена власть в России. Есть декларации и мифы, а есть реальность.
Есть набор декларативных, символических ценностей. Это, скажем, там вертикаль, сильный лидер, подъем с колен, наведение порядка. Порядка, держава, равноудаленные олигархи. И есть политическая практика. На самом деле видно, что вертикаль – это камуфляж, потому что реальные отношения в стране строятся на договорных связях между центром и регионами. Ну, например, там Муртаза Рахимов делает жесткое заявление. Его не то чтобы не наказывают, а наоборот даже пытаются ублаготворить. То же самое можно сказать про позицию Шаймеева, Тулеева, Лужкова, особенно Кадырова. Подъем с колен, а в реальной практике мы наблюдаем, нравится это или не нравится, обострение отношений с Грузией, Украиной, Белоруссией, Эстонией, Прибалтикой в целом, выход из ОДКБ Беларуси и Узбекистана. То есть нет такого ощущения, что международные позиции России усилились. Де-факто. В телевизоре, конечно, усилились. Порядок. Наведение порядка. Но мы видим, что на порядок выросла коррупция. Причем она стала и стимулирующей, которая позволяет развивать бизнес и получать ресурсы вне очереди, к системную. За право стоять в очереди ты должен платить. Порядок подменен на самом деле произволом. Есть территории, где вообще конституционный порядок не действует. Зато действует порядок, наведенный произволом местных элит. Например, Чечня. Это зона, которая подчиняется вполне определенным законам, к федеральным законам отношения не имеющим. Там есть свой суд, своя институция кровной мести, там есть свои силовики, которые никакой конституции не прописаны, подчиняются лично Кадырову. И вообще это по существу конфедеративное устройство страны, а вовсе не вертикальное, потому что с Кадыровым Кремль вынужден договариваться почти как с равноправным политическим субъектом. Своя идеология, своя внешняя политика, своя кадровая политика, свои репрессивные не органы, а какие-то там структуры, которые могут застрелить кого угодно в Москве. Мало кто сомневается, откуда корни растут. Значит, равноудаленность олигархии – то же самое. Мы видим, что вместо равноудаленности появился новый класс олигархов, гораздо более приближенных к власти. Будь то, например, РЖД во главе с Якуниным, будь то АвтоВАЗ и вообще Ростехнология во главе с Чемизовым, Транснефть во главе с Токаревым, они все имеют преимущество при получении государственных субсидий благодаря своим лоббистским возможностям, и они используют эти лоббистские возможности для развития бизнеса, а бизнес используют для укрепления лоббистских возможностей. Это типичные видовые признаки олигархии. Просто это другие люди, по большей части с погонами на плечах. Причем гораздо более равноприближенные к власти, чем равноудаленные. В символическом отношении мы имеем вот этот набор таких позитивных ценностей, а на практике мы видим формирование укреплений позиции нового класса, который я бы назвал бюрнесом. Бюрократический бизнес, союз бизнеса и бюрократии, которые рассматривают Россию как экологическую нишу для себя или кормушку, по большому счету.
Понять будущее России можно, лишь узрев интересы и ценности нового правящего класса, подчеркивает политолог Дмитрий Орешкин.
Антикоммунизм – базовая особенность. Понятый осознанно бюргерсменами, то рыночная экономика производит на порядок больше прибыли и, соответственно, позволяет распределять ее между элитными слоями с эффективностью на 2-3 порядка выше, чем в советскую эпоху. То есть нынешние бюргерсмены порядка в 100-1000 раз состоятельнее, независимее и веселее живут, чем советская номенклатура. Поэтому возврат к коммунизму совершенно противоречит ценностям этого класса. Коммунизму мы можем сказать привет. Он из ценностей бывшей советской номенклатуры превращается в ценность низовых маргинальных слоев. Государственной поддержки ему не видать. Вторая такая же основная черта бюргерса – это антидемократизм. Поскольку демократия несет угрозу утраты власти, связанных с ним преимуществ, демократия не нужна. Отсюда дискредитация выборов, контроль над СМИ, ограничение оппозиционных партий. Третья – элитарность. Любой из нас знает, что есть забор, а за забором рядышком живут бизнесмены и бюрократы. Примерно в одинаковых коттеджах. Четвертый интерес или ценность – стабилизация. Понятно, что им хочется законсервировать такую ситуацию, связанную с набором своих преимуществ. Отсюда торможение социального лифта, кадрового лифта, трамвай не резиновый, местов нет, товарищи, подождите следующего. Когда следующий трамвай подъедет, никому неизвестно. Значит, конкуренция политическая и экономическая тоже тормозится. Еще один интерес и ценность – монополизация. Уничтожение конкуренции в бизнесе, уничтожение конкуренции во власти. Пользуясь отсутствием конкуренции в бизнесе, бюргерс получает монополию ренту. Протекционизм. Во внутреннем, на внешнем рынке одинаково заинтересованы бюрократы в повышении своей значимости, а бизнес заинтересован в поддержке своих позиций со стороны бюрократии. Они в этом находят друг друга. Бизнес перестает быть свободным бизнесом, а бюрократы перестают быть наемными слугами народа и становятся слугами людей с капиталом. Международная изоляция в условиях открытого общества становится очевидной интегральной неэффективностью этой системы. Соответственно, лучше, когда окружающий мир нам враждебен. Про коррупцию я говорил, она становится системой перераспределения бюрократических ресурсов в обмен на финансовые потоки. Упор на показной патриотизм, пропаганду, как механизм подмены понятий. Вместо любви к родине – любовь к бюрократическому аппарату, к государству. То есть настоящий патриот с точки зрения истинного бюргерсмена – это при царе монархист, при Сталине – сталинист, при Ельцине – ельцинист, при Путине – путинист. Кто критикует государственное устройство, тот критикует с их точки зрения Россию. Консервация, укрепление ресурсной ориентации экономики. Не требует инноваций, не требует усилий, при условии стабильности позволяет благополучно существовать, обогащаться. Ну и, наконец, москвоцентризм, централизация, взамен федерализации, повышение статуса регионов, встраивание их вот эту символическую вертикаль.
Что же происходит с новым классом в условиях кризиса? Дмитрий Орешкин показывает.
Единство бюргерса разрушается. Исчезает вот этот самый путинский консенсус элит. На фоне сужающихся ресурсов ожесточается конкуренция между элитными группами внутри бюргерса. А их несколько, этих элитных групп. Идет осознание и элитам, и обществом нарастающего разрыва между заявленными ценностями и реальной практикой. Накапливается некоторое разочарование. Внизу менее ясно выраженное, наверху более ясно выраженное. Неизбежность трений внутри тандема. Кто-то должен взять на себя ответственность за проблемы, и понятно, что этим кто-то не хочет быть Медведев. Еще одно проявление кризиса – это оживление партийной конкуренции. Вот тут никуда не денешься. Вроде все они послушные, но никто не хочет тонуть, обнявшись с Единой Россией. Все хотят показать свою позицию на фоне нарастающего кризиса. И, соответственно, и справедливая Россия начинает критиковать Единую Россию. Коммунисты оживляются, ЛДПР оживляются. Вот этот вот сонный парламент, который не место для дискуссий, начинает постепенно пробуждаться. Таким образом, путинский консенсус элит исчерпывает себя. И, по-видимому, это не краткосрочно.
Кризис будет носить в России характер затянувшейся депрессии, и нынешний правящий слой может попытаться реагировать на проблемы с помощью закручивания гаек, прогнозирует Дмитрий Орешкин.
Демография, ее не поменять никак. Понятно, что на пенсию будет выходить людей больше, а приходить будет людей меньше на рынок рабочей силы. Решить задачу экономического роста на фоне сужающегося рынка труда пока еще, по-моему, никому не удавалось. Проблема с федерализмом, то есть проблема с управляемостью территории, проблема с коммуникацией. коммуникации, коммуникативный кризис. Когда люди здесь говорят, мы не можем добраться до первого лица, дело не в том, что они не могут добраться до первого лица, а дело в том, что для решения любой проблемы надо добраться до первого лица. Во-первых, кризис затяжной, во-вторых, комплексный, в том числе психологический. То есть мы начинаем понимать, что нас по телевизору кормят туфтой. Стабилизация, не успев начаться, превращается в застой. На этом фоне происходят глубокие изменения, как в психологии, так и в политической практике. Ну, например, начинают себя осознавать городские элиты, как политического игрока. В городах производится большая часть ВВП, и этот самый ВВП городские элиты вовсе не спешат отдавать наверх, потому что им надо строить поликлиники, школы, дороги мостить. И в этой ситуации они начинают просто элементарно торговаться, как с губернатором, так и с федеральным центром. Пока они себя не проявили, в ближайшем будущем проявят. Как эта вся система будет реагировать на меняющуюся ситуацию? Исходя вот из таких интересов узкоклассовых, шкурных интересов вот этого Бернеса, понятно, что попытка укрепления авторитаризма неизбежно будет предпринята. Уйти в той системе ценностей, которая построена лидерами Бернеса, нельзя. Забраться на вертикаль трудно, но еще труднее с нее спуститься, потому что пока ты наверху, ты вне закона, ты полностью командир, тебе подчиняется прокуратура, суды, парламент, все что угодно. Но как только ты слез, оказывается, что тот, кто забрался вместо тебя, занимает эту же позицию, и, соответственно, ты уже ничем не защищен, никаким ни законом, никакими гарантиями. Если насчет себя персонально Путин может договориться, то насчет своего ближайшего окружения вряд ли. И те люди, которые входят у него в команду, ухода от власти не могут допустить, просто потому что это связано с реальной угрозой утраты собственности, а может быть и личной безопасности. Значит, вынуждены будут каким-то образом бороться за сохранение себя при власти. Причем в основном как раз именно путинская половина вертикали, путинская голова вертикали, потому что медведевская, она пока еще не накопила такого богатого багажа, за который можно было бы опасаться. Какие варианты? Самый простой вариант – это бегство наверх, когда премьер Путин приглашает под каким-то благовидным предлогом создать новое государство, где он будет президентом. Элементарный пример, там, Союз России и Южной Осетии. Маловероятный вариант. Второй вариант, значит, замещение места блюстителя. Ну, заболевает внезапно Дмитрий Анатольевич Медведев, просит уйти в отставку, значит, досрочные выборы, мы, естественно, выбираем Путина. Тоже не очень хороший вариант, потому что медведевская группа достаточно усилилась для того, чтобы сказать, что мы, в общем-то, оснований для того, чтобы ходить в отставку, не видим, вы уж извините. Еще одна возможность – война неожиданная. Коль война, то, значит, не до грибов, не до демократии, надо сплотиться, тут враг у ворот. Чрезвычайное положение какое-то из-за внутреннего конфликта. Простой вариант – длинный застой. Не проходит просто потому, что для того, чтобы длинный застой существовал, нужен абсолютный консенсус элит. И нужен один лидер. Но в любом случае попытка сохранения авторитаризма, которая, как мне кажется, в той или иной форме будет совершена, все равно она может только подморозить ситуацию, законсервировать на какое-то время. Это значит накопить подземные нерешенные проблемы, которые в этих условиях разрешаться не будут. Раньше или позже авторитаризм все равно уйдет. И что придет ему на смену? Вопрос в том, сохранится ли Россия как единое политическое пространство после авторитаризма. И чем сильнее он будет, и чем дольше он будет функционировать, тем больше шансов, что не сохранится, потому что он естественным образом подавляет альтернативные скрепы социального единства. Усиливает вертикальные моменты и ослабляет горизонтальные моменты. В нормальных условиях, в условиях демократии, наращиваем социальный опыт, социальную инфраструктуру, взаимодействие между регионами, строим дороги, налаживаем диалог, развиваем общественные организации, которые взаимодействуют друг с другом. И таким образом создаем социальную инфраструктуру единства страны помимо вертикали. И если это все не создается, то когда вертикаль рушится, она раньше или позже рушится, страна остается с голой задницей. Мы ничем не объединены, де-факто.
Год назад эксперты говорили о том, какие шансы дает развилка диархии Путин-Медведев. Сегодняшнее содержание политики тандема, да и происхождение Дмитрия Медведева почти не дают шанса на модернизацию свыше, считает политолог Андрей Рябов.
Мне представляется, что если какие-то проблемы в тандеме возникают, то не могут возникнуть и стать импульсом какому-либо переформатированию российской политики, прежде всего ее верхних слоев, то они родятся не из конфликта или невзаимопонимания между думвирами. Скорее всего, это может произойти в случае, если в корпоративных конфликтах ключевая фигура утратит доверие участников этих отношений. Если они почувствуют, что он не справляется или делает что-то не так, создает угрозу всей этой системы отношений, может возникнуть поляна альтернатив. В этом случае очень велик шанс попытки перехода к открытому жесткому авторитаризму, и ссылаются при этом не только на мощь административных разных вертикалей, но и на определенный растущий популистский запрос. Популистский запрос при определенной ситуации действительно может сыграть. То одновременно это дает шанс и сторонникам реформ. Наличие политической воли и стремление осуществить мобилизацию эффективную сторонников, то дает небольшой, но шанс для движения страны в несколько другом направлении. В такой стране, по большому счету инертной, как сегодняшняя современная Россия, наличие политически активного меньшинства и наличие политической воли и стремление занять некие пустующие ниши, вакуумы во властных отношениях, может стать определенной перспективой развития политического процесса по либеральному пути.
В интервью «Радио Свобода» представитель Института современного развития Евгений Гантмахер был чуть более оптимистичен, показывая свою веру в просвещенное меньшинство.
Есть ли меньшинство, способное осуществить модернизацию в элите?
Я думаю, что есть. Момент истины. Это, конечно, кризис. Потому что если бы кризиса не было, то действительно Думверат мог бы существовать. Вот сколько существовала бы вот эта вот халява нефтегазовая, все были бы довольны, система феодальная, она бы продолжалась. Но кризис вносит в это свои коррективы, потому что через год, например, делить уже нечего будет. Конфигурация власти может быть совершенно другой. Там выйдут на первый план вопросы просто спасения тех людей, которые сейчас принимают решения, действительно, те, которые делят этот пирог. Там как раз появляется, мне кажется, шанс для групп, которые говорят о каких-то изменениях, и, конечно, говорят об этом пока в безвоздушном пространстве или в пустыне, потому что их никто не слышит, потому что пока еще есть что делить. Думаю, что правящие Думюрат понимают, что скоро делить будет нечего. Скоро другие вопросы будут, и тогда шанс бросается. Это, я думаю, конец 2009-го, возможно, 2010-й год.
Как население России реагирует на кризис? Научный сотрудник Левада-центра Марина Красильникова привела данные июньских опросов. Считают себя пострадавшими от кризиса 77% наиболее бедных и 63% тех людей, которым хватает денег лишь на еду. Одобряют деятельность правительства в целом 54%, не одобряют 43%. Но рейтинги президента Медведева, премьера Путина по опросу июня находятся на уровне 71% и 79%. С первых лиц фактически снята ответственность за реальную ситуацию в стране. На них фокусируются лишь надежды, говорит Марина Красильникова.
Количество тех, кто считает, что мы идем не туда, сравнялось с количеством тех, кто считает, что, в общем, правильной дорогой идем, товарищи. То, чем характерно наше общество, это вера в единственное лицо нашего лидера. Вера, в общем-то, иррациональная, символическая, потому что это первое лицо, оно освобождено населением же от ответственности за то, что происходит в стране. Индекс одобрения Медведева, он клон Путина как главного лица. Несмотря на то, что происходит в стране, уровень одобрения президента остается высоким.
Несколько месяцев назад до 40% граждан России ждали протестов против падения уровня жизни. Сегодня эта цифра лишь 26%, объясняет в интервью «Радио Свобода» Марина Красильникова.
Те примерно 40% респондентов, которые отвечали нам в конце 2008 года, что они считают вероятными массовые выступления против падения уровня жизни, это отнюдь не максимальные цифры. В предыдущие годы было и больше. Но сейчас, по данным июньским, эти показатели ожиданий массовых выступлений, они существенно снизились. Сейчас это порядка 20-26%. О готовности участвовать сейчас говорят чуть менее 20%. Для сравнения, скажем, в 2005 году, вот когда были известные волнения по поводу монетизации льгот, о готовности участия заявляли 25-27%. Это протест не политический. Цифры, которые я приводила, они касаются протеста с экономическими требованиями, там, в общем-то, нет никакой политической окраски. Мы отдельно измеряем готовность участвовать в массовых акциях протеста с политическими требованиями, она гораздо ниже. То есть она раза в два, в три ниже, чем готовность выступать с экономическими требованиями. Нет примеров их превращения в политические протесты. Я имею в виду примеров последние десятилетия. Если вы помните, опять же, я ссылаюсь на 2005 год, ни одна из политических партий не смогла активно участвовать в тех акциях пенсионеров, которые были в 2005 году. Это был протест совершенно отчаявшихся людей, людей, которые апеллировали к государству или к власти и надеялись получить помощь от власти. Это отчаянная попытка привлечь внимание власти к тем проблемам, которые власти не удается решить. Сейчас это не изменилось.
Как отмечает Марина Красильникова, опросы Левада-центра показали, по ощущению опрошенных, ситуация не ухудшается, идет привыкание. Общество остается апатичным, желания перемен у большинства населения нет. Как, впрочем, нет желания что-то менять и у российской элиты. В крайнем случае предлагается авторитарная сверху модернизация в духе Петра I. Политолог и социолог Георгий Сатаров говорит о том, что вариант авторитарной модернизации не есть выход из тупика.
Идея владеет умами самых приличных людей демократического толка, что у нас нет другого сценария, кроме как авторитарная модернизация или бюрократическая модернизация. Мы постоянно забываем, что мы уже пережили одну попытку бюрократической авторитарной модернизации. Это начало путинского президентства. Результаты известны. Нету субъекта, нету бюрократии, которая может осуществлять такого рода модернизацию. Она к концу прошлого тысячелетия в России исчезла. За время ельцинского президентства она уже расклевалась, вымывались самые продуктивные кадры из нее. Та коррумпированная бесконечная бюрократия должна по этому сценарию модернизировать сама себя. Я назвал это деликатно бесплодная мастурбация. Страх, конечно, потому что реальная модернизация – это угроза для нынешнего правящего класса. Представьте себе маленькие элементы этой модернизации, обещанные Медведевым. Появление независимого суда. Я думаю, что это им снится постоянно в кошмарах. И мы имеем то, что имеем. Модернизация по сценарию Иноземцева, ремодернизация, как он говорит, это возврат к старому сценарию. То есть, ну, грубо говоря, нам нужно снова выписывать спецов, технологии, только теперь не технологии выплавки чугуна, а технологии там изготовления чипов. Это типичный сценарий отстающей модернизации. Нужна не индустриальная ремодернизация, а постиндустриальная модернизация. Но никто не знает ни одного примера для стран западной культуры, когда постиндустриальная модернизация делалась в условиях диктатуры, в авторитарных условиях.
Последние опросы экспертов и обобщение их прогнозов показали, что экономический кризис резко снижает шансы вестернизации России или продолжения застоя. Он выдвигает на первый план охранную диктатуру или революцию, с меньшей вероятностью диктатуру развития. При этом оба крайних сценария по сравнению с осенью сделали под влиянием кризиса мощный рывок. Есть ли реальные признаки реализации сценариев революция или охранная диктатура? Спросил я политолога и социолога Георгия Сатарова.
Революция не просматривается, кроме таких отдельных спорадических стихийных вспышек, которые, опять же, пока гасятся. И, опять же, старыми способами, деньгами, это значит, что рано или поздно этот способ будет неприменим. По поводу охраны диктатуры, ну, тоже есть признаки слабо отчетливые, которые, к тому же, могут быть и по-другому проинтерпретированы. Это вроде, значит, решение по Конституционному суду, ну, вроде бы это как бы усиление централизации, но, с другой стороны, это может быть и поиск рабочих мест, как известно. Что касается там мордобития ОМОНа, ну, тут ничего нового нету, опять же. Поэтому вот отчетливой динамики я не вижу. Да, пока где-то вот в этой точке все-таки зависание.
Независимый политик Владимир Рыжков подвел итоги Алтайского форума.
Прежде всего, можно сказать, что консенсусное мнение всех экономистов, и московских, и региональных, которые выступали на конференции, малоутешительное. Мы видим, что кризис только набирает силу. Прогнозы на вторую половину этого года негативные. Мы видим, что кризис примет, скорее всего, затяжной характер. И еще очень важная вещь – это то, что все-таки сценарии прохождения кризиса разными странами совершенно различные. Россия, как было констатировано на конференции, по отношению к ВВП уже потратила наибольшую сумму и наибольший процент для поддержки экономики и при этом переживает наиболее глубокий спад. Это характеристика неэффективной, неграмотной экономической антикризисной политики. Социальный прогноз, он также достаточно негативный на ближайшие полгода-год. И речь идет не только о том, что, скорее всего, нас ожидает дальнейший рост безработицы и дальнейшее снижение доходов граждан. Но самое главное, что вот этот откат социальный, он, похоже, примет застойную форму, когда массовая безработица одновременно станет долгосрочной застойной безработицей, потому что у людей в условиях, опять-таки, этой среды, которая у нас сформировалась, экономической и политической, не будет просто возможности найти новые рабочие места, а у предприятий предпринимателей будет очень мало возможностей создать новые рабочие места. Что касается политики, то опять-таки прогноз достаточно неутешительный. Главный вывод, который можно сделать, что, скорее всего, политическая система, политический режим, они будут не только реформироваться, но, скорее всего, с высокой долей вероятности, на фоне экономических неудач, на фоне роста социальной напряженности, роста проблем страны, режим, скорее всего, будет ужесточаться и становиться более репрессивным, а более нетерпимым к критике, к открытой дискуссии. Прогноз – это сгущение сумерек над страной, это углубление экономических, социальных проблем, ужесточение политического режима. Но что все-таки оставляет определенные надежды – это то, что общество пробуждается. Мы проводим в Барнауле конференцию уже 16 лет. Такого ажиотажа и интереса к темам конференции и такого заинтересованного, острого, откровенного обсуждения у нас, по-моему, не было никогда. И так, чтобы 200 человек два дня в выходные летом приходили в зал и с утра до вечера обсуждали проблемы страны, такого тоже я не помню. Это означает, что все-таки есть хотя бы какая-то часть общества, которая активизируется в этих условиях, начинает открыто обсуждать проблемы страны, и это дает надежду, что, может быть, постепенно настроение будет меняться и в обществе, и общество будет выдвигать более жесткие требования к политической системе, более жесткие требования к властям, к бюрократии, и эти требования будут идти в сторону подотчетности, подконтрольности, прозрачности, соревнования идей, то есть демократизации страны.
Говорил независимый политик Владимир Рыжков. Общее мнение экспертов Алтайского форума состоит в том, что в России сложился режим, близкий к консолидированному авторитарному, тому самому, наличие которого констатировала в России и организация Freedom House. Пока шансы на перемены очень низкие, и все же есть ощущение, про которое говорил Дмитрий Орешкин.
Идет ли осознание классовых интересов среднего класса и рабочего класса? Конечно, идет. Просто идет медленно. Вот страна медленная, надо ее понимать, любить такой, какая есть. А так люди начинают понимать, что что-то не так. Вообще, это вот общее ощущение, что вот что-то не так. Политологи что-то не понимают. Почти каждый говорит, я что-то не понимаю. То и начальство очень остро понимает, что оно что-то не понимает. Оно вроде как делает вид, но тоже не понимает, что делать.
А поскольку российская власть не очень понимает, что происходит в обществе, а общество, что делается во власти, остаются даже в замороженной России некоторые шансы на изменения. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей нашей передаче 13 июля «Чем живет Республика Алтай? Наступает ли политическая оттепель в России? Анализ политологов». Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Все кандидаты выдвинули один и тот же приоритет в своих программах.
Мы выражаем полную солидарность с нашими британскими
друзьями.
Весь
нынешний год в Литве под знаком юбилейной даты проходят многочисленные
бандиты
праздничные.
Бандиты нарвались на засаду милиционеров. По ним был открыт огонь.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак и передать...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.